Надеюсь, вы не забыли, какую тему мы с вами подняли, насколько она серьезна и, естественно, насущна. Мы с вами пока говорили только о мужчине и женщине, а вот теперь, наверное, нам надо с вами поговорить и о продолжении этой темы, о браке. Сейчас эта тема, как вы, конечно же, хорошо знаете, приобрела совершенно неожиданное развитие в связи с теми новыми тенденциями, которые присутствуют сейчас. Начались они в западном мире открыто, но, естественно, они придут и обязательно придут к нам. У нас, правда, пока они, так сказать, подпольно в основном действуют. Но не только, нет, многие уже открыто о себе заявляют. Но я говорю не вообще об этом явлении, вы, наверное, поняли, о чем я говорю, о голубых. Да, о мире светском я и говорить просто не хочу. Там все возможно, все что угодно. И удивляться нечему. Там нет тех твердых моральных критериев, которые давали бы возможность такой уже абсолютной оценки, что ли, того, с чем мы соприкасаемся. Я говорю о церквах, о христианских, причем церквах говорю. Вот в чем дело. Запад, вот, ну, это, собственно, видимо, уже это вторая половина 20 века, особенно даже последняя, может быть, четверть, когда с огромным ажиотажем, а не как-нибудь, стали выступать на Западе богословы, не кто-нибудь, а богословы, и, в общем, даже и целые христианские объединения, которые на экуменическом языке называются церквами, стали выступать за то, что однозначно совершенно, без каких-либо сомнений, осуждено всеми словами, которые мы находим по этому поводу в Священном Писании. Так вот, конечно, это свидетельство потрясающей деградации церковной или христианской, что ли, жизни на Западе. Сейчас я хочу опять вернуться и сказать вам, не думайте, сейчас мы осуждаем, что там происходит. Я не сомневаюсь, что скоро и в православии заговорят об этом. Уже некоторые намеки в этом есть, и обязательно это будет. Я думаю, будет, в конце концов, признание. И этого даже. Причина совершенно очевидная. Не забудьте о том, что страсти, возобладая над человеком, требуют от своего уже раба ума оправдания их. Беда, когда ум становится рабом страстей. Рабом от того сердца, как только органа чувствующего, а не того органа, о котором мы с вами говорили, как органа, который является носителем вот этого нуса, то есть духа, мудрости, разума, а не рассудка. Вот это явление, еще раз вам повторяю, показывает уже, иллюстрирует уже того, что будет происходить с самим учением, когда человек подчиняется страстям. Учением, вы видите? Одно дело, когда человек, да, понимает, грешит и все, и говорит, да, я грешу. Сознает, что он грешит и не оправдывает себя. Недаром в Патриархе мы находим один замечательный, я бы сказал, случай, когда, я не помню, кто уже из святых, но это уровень, по крайней мере, Антония Великого, то есть не по крайней мере, а думаю, что, скорее всего, это он, да, пришел монахом Нитрийской горы, где подвязалось до 3000 монахов, и они просили его сказать им слово назидания. Там несколько таких патриархий, мы встречаем случаев, и находим очень интересные поучения, которые произносят эти великие аввы. И вот здесь, о чем я хочу сказать, когда его спросили, то этот Авва сказал, не оправдывайте себя ни в чем. Только тогда вы сможете очистить свою душу. Верно. Самое ужасное – это когда страсти требуют оправдания, и ум начинает работать на это, и создает целые концепции, теории, я не знаю, что на свете, целые мировоззрения, которые оправдывают эти страсти. Беда, когда ум становится рабом страстей. Где становится? В человеке. Дальше где становится? В общине, в церкви. Речь идет о земной церкви. Не надо кивать головой и говорить: «Созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь эти слова совсем не относятся ни к одной из поместных церквей. Это надо понимать. Ни к одной. Римская церковь была первая, а стала даже не православной. Вот. Так что вот это я начинаю именно с этого говорить по этой важному вопросу, именно с этой идеи, с этой мысли. Что происходит? Отсюда вы знаете, каковы новые концепции семьи. Оказывается, изначальная форма, не форма, а просто семья, та норма, нормальное состояние, просто общественное состояние. Вот эта нормальная семья подверглась сейчас самой, я бы сказал, не только жесткой, а жестокой, карикатурной просто подделке. Когда начали объявлять, что это устарелая форма, это одна из форм только семьи, а на самом деле могут существовать и другие. Вы знаете, до чего сейчас доходит? То, что гомосексуализм это даже это еще хуже уже идет дело. Когда душа полностью отдается страстям, то помните, что говорил Антоний Великий? Тогда она соединяется с демонами-мучителями. А по самой направленности, я говорю, демонической направленности, мы можем прямо утверждать, что она заключается в чем? В противлении всем тем законам бытия, которые, как мы с вами уже говорили, являются ничем иным, как осуществлением божественных энергий. Дьявол поэтому противится всем законам, вы слышите, природы, всем законам, в частности и в этом плане. Вы помните, что Казимир Малевич, да, как о своем квадрате говорил и о своем искусстве говорил? Высшим проявлением искусства является то, которое не имеет, нигде не имеет, то есть в природе, то есть не имеет никаких вот форм, подобных форм. Почему его черный квадрат – это квадрат, в форме нет квадратов таких идеальных. Именно этот черный квадрат явился символом, если хотите, богоборчества. Вот. Так вот, и в данном случае речь идет о явной, открытой борьбе с изначальной природой человека. И эта борьба, она постепенно будет все приобретать более ужасные, отвратительные формы. Уже приобретает. Уже раздаются голоса о других вещах. О скотских в прямом смысле слова. И боюсь, что скоро христианские церкви, как сейчас уже многие из протестантских церквей уже дают благословение на однополые браки, так скоро начнут давать благословение на человека-животные, человека-собачьи браки. Кстати, вот видите, действительно, как важно нам иметь твердые критерии в своей жизни. Мир не христиан, не имеет этих критериев. В каждой религии есть критерии, понимаете, нравственные критерии. Там есть совершенно ясно, что вот это хорошо, а это плохо. В миру нет этого. И когда говорят о естественной нравственности, то ее ничего не стоит подвергнуть так называемому критическому анализу, критике. И я скажу, нетрудно доказать, что любая нравственная норма, которую мы сейчас называем естественной, она очень условна. Понимаете, она условна. А коли она условна, значит, она может быть подвержена каким угодно изменениям. Буквально это такое, знаете, вот сатанинское направление. Христианство почему остается врагом номер один, особенно православие на пути этого сатанизма? Врагом номер один. Я не могу забыть строк из книги Александровский был такой автор. Это, видимо, наш резидент во Франции, который прожил там лет 30, может быть, больше, в советское время, вернулся и написал книгу «Из пережитого в чужих краях». И там есть у него глава о масонстве. И он светский абсолютно человек, видно, совершенно нерелигиозный, вдруг пишет удивительные строки, просто удивительные, заявляет не больше, не меньше, как следующее. А он же исследовал все, наблюдал. Масонство имеет своей целью уничтожение христианства, но не других религий. Более того, на определенных ступенях он может помогать всем другим религиям. Оно может помогать для того, чтобы, объединившись, уничтожить главного врага – христианство. А со всеми прочими, если это потребуется, и в той степени, в какой это нужно, уже расправиться будет нетрудно, потому что они более едины ему духовны, нежели христианство. Так вот, здесь, значит, когда мы говорим о проблемах учения о человеке, то одна из действительно очень важных проблем – это проблема брака, проблема семьи. Хочу напомнить мысль отца Павла Флоренского, который говорил, что клеточкой общества или ячейкой общества, вот этой вот неделимой вещью, которая и составляет общество, из которого состоит, не человек является индивидуумом, а семья. Именно ее состояние, состояние семьи в обществе, так определяет все состояние общества. Это совершенно верно. Ужасный симптом сейчас – это распадение семей. Это ужасно. Это означает не что иное, как распадение общества как такового изнутри. Это происходит сейчас, надо сказать, во всем цивилизованном, кстати, мире. Подумайте только, это какая карикатура, какая насмешка. Именно цивилизованный мир демонстрирует отступление от всех норм человечности, я вам скажу. В частности, и в этом вопросе. Там, где еще не дошла эта варварская цивилизация, так, там еще сохраняется институт семьи и определенные нормы отношений, сохраняются критерии добра и зла. Здесь уже все распадается. Я помню название одной книги. Правда, он говорит о другом это название, но оно прямо приложимо вот к тому, о чем сейчас мы с вами говорим. Называлась она «Дикари живут на Западе». Точно. Там-то о другом шла речь, там о племени одном, африканском. Но в данном случае это заглавие точно приложимо к тому, с чем мы сталкиваемся сейчас. Кстати, вот в фильме «Гибель империи», там великолепно этот отец Тихон показал то соответствие, в котором находилась цивилизация Византии, этой потрясающей православной империи, и Запада. Действительно, дикари живут на Западе. И это дикарство, они демонстрируют нам всю историю. Ну так вот, если говорить, так сказать, о браке в плане христианском. Первое, о чем мы, естественно, должны сказать, что брак является той нормой человеческого существования, которая установлена изначально Богом. Об этом сказал Христос, когда его спросили, можно ли разводиться с женой. Помните, он ответил? Ответил отрицательно. Нет. И на возражение, что Моисей благословил дал разрешение писать разводное письмо, помните, он ответил: по жестокосердию вашему, но так не было от начала. И вообще, я вам скажу уже, просто совсем это удивительно, что он начал именно свое ну, служение, что ли, как мы сейчас выражаемся, или, если хотите, начал творить чудеса вот среди своего народа. Начал с какого чуда? С чуда в Кане Галилейской, где? На браке. Как бы этим еще раз он подтвердил, что это, так сказать, изначальная форма, естественная форма существования человека в этом мире. Поэтому брак всегда рассматривался как нечто священное. Кстати, во всех народах и в христианстве то же самое. И хотя может быть, таинство брака именно в той форме, которую мы сейчас имеем, и речь идет о форме, не только обрядовой форме. Обрядовая форма, она, так сказать, менялась, и не только о тех молитвах, которые читаются, хотя это достаточно позднее явление, это, может быть, век, может быть, где-то шестой, наверное, таинство брака. Довольно позднее явление, ну, не таинство, а вот брак в такое заключение благословения церковью именно в такой форме. Однако само благословение, которое было сопряжено с глубокой верой в то, что здесь верующие и спрашивающие такого благословения у епископа или даже у священника, что действительно они сподобляются определенного дара Божьего, вспомоществующего им в их семейной жизни. Эта форма существует в христианстве изначала. Мы видим, как благословение на брак уже в самых древнейших письменных памятниках христианства мы находим уже это благословение. Вот. Это очень важно. Более того, христианство решительно противостоит, им не как-нибудь, а решительно противостоит тому взгляду на брак, который иногда возникал в некоторых языческих, я бы сказал, гностических сектах и направлениях, когда брак рассматривался как некое скверно, как некое ниспадение человека в чувственность. Именно ниспадение из какого-то вот этого состояния, ниспадение в чувственность. Да, удивительное дело, но речь идет не только о Евангелии, когда Христос благословил это, то есть следовательно, не увидел здесь никакого ниспадения, не увидел. Так? Но и целый ряд затем соборов, которые имели место в истории христианской церкви, решительно не только отвергают эти идеи критики брака, но и просто осуждают его даже, осуждают как принципиально неверные. Несколько правил, например, Гангрского собора решительно говорят об этом. Но и не только это. Даже сам апостол же, помните, пишет, что будут времена в последние времена, как он выражается в послании, по-моему, к Фессалоникийцам, да, когда он говорит, что будут запрещать вступать в брак. Вы, наверное, помните это, так? И вот невольно, когда вспоминаешь эти апостольские слова, сразу невольно обращайся к нашему времени. Сколько сейчас, дай Бог, чтобы их немного было, но уже авторитетные, активные лжестарцы уже начинают запрещать. Уже. Вот у меня личный случай был. Приезжают из Сибири две девушки, вот очень просили встретиться. Думаю, ну, пожалуйста. С чем же они приехали? Оказывается, там, вот я забыл, из какого сибирского города, оказывается, одной запрещает вступать в брак, а другая, по-моему, кажется, замужем, но запрещает иметь детей. То есть живи с мужем, как с братом. Представляете? Этот лжестарец. И они просто в отчаянии были. Вот что происходит. Представьте себе, что происходит. Берут на себя вот такую смелость. Причем, учтите, какого рода смелость. Это же не просто поговорили, что вот так, я считаю. Нет, не я считаю, а не благословляю. Такова воля Божья. Понимаете? Вы, кстати, научитесь это, как сан примите, и вам надо чего-то добиться. Говорит, такова воля Божья, что ты иди и укради. Ясно тебе? Мне, конечно, потом принесешь, когда украдешь. Да, вот так. Очень сильные формы. И очень часто люди, незнакомые с христианством, ну, это таких же большинство же, люди, не понимающие, не знающие, особенно, кстати, простите меня, женщины, да, очень легко поддаются, как более вот мягкий народ, да, поддаются все тут же, перед этим грозным словом и грозным взглядом, тут же робеют и не знают, что делать, как же быть. Вот беда-то какая. Вот. Так что я вам скажу, что многие вещи повторяются. Не случайно уже, видите, в те времена, Гангерский собор, это 3-й век, по-моему, Нет, или четвертый, я забыл. Не помните вы? Не помните. Вы давно проходили, ясно. Да. Ну, где-то в этом роде, так? Уже какие правила принимают против таких идей? Они всю историю поднимают голову, как вот змеи какие ядовитые. Все время восстают против естества. Вот я хотя бы вам прочту вот правила святых апостолов. Ну, правила святых апостолов относят, по-моему, кажется, к V веку, если я не ошибаюсь. Их свод уже. «Аще кто из священного чина удаляется от брака по причине гнушения, да будет извержен». Ох, как сильно! Не по причине другой, а ради гнушения. Или Ивангельский собор. «Аще кто порицает брак, да будет под клятвою». Вот как! Представляете? Причем это несколько правил, вот 4 правила говорят об этом. Ну, если в отношении брака, так сказать, в христианском понимании его здесь не вызывает, по-моему, у нас сомнений, то одним из очень насущных вопросов нашего времени в связи с развитием, в связи наконец-то, вы знаете, наконец-то дана свобода. Наконец свобода. Добивались. Наконец получили свободу. Да. Чему? Любой безнравственности. Ура! Достигли. Любой безнравственности. Достигли. Нам что, по телевидению надо? Пожалуйста. Реклама? Конечно. Журналы, книги? Сколько угодно. Что? Пожалуйста. Свобода. Чему? Убивать тело запрещено. Убивать действительно в самом корне душу – пожалуйста. Какая дьявольская насмешка над уже государством, над обществом. Так вот, я о чем хочу сказать. Вопрос, который сейчас возникает с очень большой силой, буквально насущный вопрос, это вопрос о так называемых гражданских браках. Это самая, так сказать, легкая форма уже того, что на христианском языке называется блудом. Да, не говоря уже о более, так сказать, вещах, о которых и говорить просто не приходится. И не надо представлять даже. Почему это плохо? К вам обязательно будут подходить. А почему это плохо? Мы любим друг друга. Что тут худого? Само христианство проповедует: любите друг друга. Мы никому не приносим зла. Никому. Почему обязательно надо вступать в брак? Зачем? Какая разница? Мы сколько угодно находим в истории, особенно в древней истории, когда, пожалуйста, кто там заключал какие браки? Какие там были бумаги или органы власти, которые регистрировали бы? В самом христианстве вот это бракосочетание церковное, и то оно в такой вот форме возникло достаточно поздно. Почему плохо? Вот это вопрос, который действительно мы должны, так сказать, осветить, объяснить. И действительно, может быть, совсем ничего худого в этом и нет. Какая разница? Первое, на что я хочу обратить внимание, друзья мои, нужно понять принципиальное психологическое состояние его и ее, когда они находятся или вступают в брак, а когда они просто живут, потому что так приятно и нравится. Учтите, брак когда совершается? Ясно, что не тогда, когда мы распишемся там, или когда даже обвенчались. Это тут само собой разумеется, здесь уже вступает брак. Могут люди даже и этой формы не иметь по каким-то обстоятельствам. Могут быть обстоятельства, когда даже этой формы не иметь. Но они вступают в брак. То есть они создают семью. Они несут ответственность друг за друга. Они несут ответственность за детей. Они именно создают вот это единство. Причем уже создают каким образом? Фактически, не случайно ведь всегда все браки как заключаются? Как они заключаются всегда? То, что мы называем свадьбой. Приходит множество людей, смотрите, сколько свидетелей, которые смотрят, поздравляют перед всеми открыто. Да, мы создаем семью. То есть что значит? Что значит? Фактически это значит не меньше того, как мы даем клятву верности перед всеми людьми. Отныне мы верны друг другу навеки. В христианстве это дается, если хотите, клятва, не обязательно слова клятвы, не только перед людьми, а тут дается уже обет перед Богом. Вот то, что, знаете, такое слово существует, «я дал или я дала обет такой-то». По 1000 поклонов земных в день. Такой обет. Правда же хороший? Да. Вот. Так вот, здесь своего рода дается именно обет. Это именно клятва верности. Вот чем характеризуется брак. Дело не в том, мы протестуем против гражданского брака совсем не потому, что они там не зарегистрировались или не венчались. Нет. А потому, что они вступают не в брак. Они сходятся и все время в запасе. Резерв какой? Не понравилось? Фик! И разошлись. Мы вступаем не ради того, чтобы составить это единство, единство ответственности, а ради чего? А сейчас нам это доставляет удовольствие. Все. То есть сам принцип вот этого гражданского брака каков? Каков? Гедонистический. И только. Вот это очень важно. Друзья мои, вот это явление проследить с психологической даже точки зрения, не говорю уже и духовной, тем более. Поразительный закон, который мы находим в психологии человека. В чем он заключается? Человек, который поставил принципом, если хотите, своей жизни, особенно если сознательно это, но даже и хотя бы стихийно, как мы говорим, бессознательно, поставил принципом своей жизни искание удовольствия. И вся жизнь, и весь смысл ее именно в достижении максимальных, так сказать, благ удовольствия, которые только могут им вместе. Этот человек, повторяю, закон психологии, этот человек формирует в себе, в конечном счете, эгоизм в потрясающей степени. Это идет формирование эгоизма. Но вы поймите, что это такое значит. Еще раз повторяю, когда он ищет удовольствие, не желая нести никакой ответственности, никаких нагрузок, ничего, чтобы сопрягалось вот с этой формой его жизни. Эгоист – это страшное дело. Мы все эгоисты в определенной степени. Мы все эгоисты. И нельзя этого ни в коем случае отрицать. Одно дело – я знаю, что я эгоист, но я знаю, что это плохо. И насколько это возможно, насколько я стараюсь не быть эгоистом. Другое дело, когда эгоизм становится уже смыслом моей жизни и целью. Вы понимаете разницу какую? Когда у человека нет ни малейшего осуждения этих своих эгоистических чувств, желаний. Так вот, а что такое эгоизм? Неужели это непонятно? Эгоист – это в принципе и по существу предатель. Это предатель. Это, во-первых, он предатель. Ради своего удовольствия он предаст что угодно и кого угодно. Жену, детей, родных. Предаст родину. Предаст веру. Все предаст. Формирование эгоизма – это страшная вещь. Гражданский брак является как раз вот одним из этих ручейков, если говорить, одной из форм, одним из средств формирования эгоистического состояния души в человеке. То есть того самого страшного, что может быть. Итак, первое. Он уже потенциальный, и это почти всегда происходит, реальный предатель. Вступив в брак, он все равно смотрит вон, туда и сюда, во все стороны. И когда увидит его там или ее, увидит, уже готов. Проходит время, уже. Ему никакие нравственные принципы уже не существуют для него. Это ужасное состояние. Поэтому, друзья мои, почему христианское, вот христианское сознание, если хотите, церковь протестует против этой формы? Она, войдя в общественную жизнь, уничтожит наше общество. Это будет общество законченных эгоистов, которые, в конце концов, уничтожат друг друга. Кстати, очень неприятные случаи передали по радио. В Охотском море рыбаки там на льдине. Ну, ясно, народ-то какой. Их ничто не удержит. И вот вдруг откололась огромная льдина, на которой оказалось 700 что-то с лишним человек. Причем кого? Не только этих рыбаков, но они с собой даже брали там жен, там детей. Ну, еще бы интересно рыбку вытащить. Так, понятно. Беда. Начинается спасение. Лодки. И передают по радио. Особенно, говорят, неприятная картина выявилась, что многие мужчины, эти здоровые, когда подъезжает лодка, отталкивают женщин и детей и сами прыгают в лодку. Гедонистом можно стать на любом направлении, что угодно. Эгоистом можно стать, делая, и неважно, к чему, так сказать, стремиться. Главное, он ищет удовольствие. Но я вам скажу, что особенно сильные формы, конечно, это вот этот псевдобрак. Здесь особенно сильная форма, да, которая особенно сильно формирует эгоизм человека. Итак, первое. Почему мы против? По простой очень причине. Это формирует предателя, то есть негодяя. Второе, почему мы против? Скажу вам еще один закон, который надо знать. Вот, кстати, вот в учении о человеке очень важно бы как-то зафиксировать какую-то сумму основных законов, по которой идет человеческая жизнь. Было бы очень важно. Так вот, в данном случае еще один закон. Закон парадоксальный совершенно. Кажется, люди стремятся к любви. Люди живут, кажется, в любви. Люди ищут, кажется, любви. И поглощены этим. На самом деле, ничто так не уничтожает в душе человеческой, в сердце человеческом, ничто так не уничтожает чувство любви, вот способность переживания любви, как стремление к наслаждению, и в данном случае вот эти псевдобраки. Ничто так не уничтожает именно любви. Это совершенно, кажется, парадоксальная вещь. Закон. Те, которые становятся на путь вот такой вольной любви, который хвастается своими десятками, там, я не знаю, больше романов, всякими связями с мужчинами, женщинами, неважно. В данном случае не имеет никакого значения, кто с кем. Так, оказывается, теряют чувство любви, теряют способность любить. Знаете, тот, кто или сам переживал, или, по крайней мере, читал хорошие, действительно, сильные строки писателей, настоящих писателей, что такое любовь, переживание любви, тот понимает, какую ценность теряет человек. Кстати, очень часто это происходит где? В среде, ну, я бы сказал, в среде нашей культурной, так сказать, элиты. Но под культуру я исключаю, кстати, науку здесь. Там наиболее люди, наиболее, мне кажется, строгие. А вот это вот художественной такой элиты. Это артисты, это часто писатели, музыканты. Особенно это музыканты и уж особенно рок-музыканты. Тут особенно, потому что уже сама музыка эта, дикая музыка особенно, она выворачивает, разрывает, расстраивает струны. Представляете себе инструмент, гитару, знаете? Знаете, я тоже видел гитару. Так? И представьте себе, раз и расстроить ее струны, какая будет изумительная музыка идти. Вот так же расстраиваются струны души человеческой. Теряется способность вот той потрясающей гармонии, которая именуется в человеке любовью. Не может уже издавать этот инструмент очаровательных звуков. Одна какофония. И вот это зловоние уже идет от человека. Эти случайные связи, случайные встречи. Все это приобретает характер какой-то грязи. Все. Некоторые начинают потом страдать об этом. Хотят любить поздно. Поздно. Не могут уже. Не возникает чувство любви. Вот случайные симпатии, влечения, встречи, улыбки. И больше ничего. А любви-то и нет. Это один тоже из психологических законов, который надо иметь в виду. Поэтому вот эти вот связи, я бы сказал, связи ненормальные, которые происходят вне брачной связи, как мы именуем, они очень пагубны для человека и для общества, о чем мы с вами сказали, поскольку этим вносится зараза в саму общественную жизнь. Кстати, это прекрасно понимают идеологи сатанизма. Вы, наверное, обратили внимание, что я все время говорю «сатанизм». И мне очень жалко, что вот я говорю, и все обычно, интуитивно понимают это, как будто я в переносном смысле о чем-то говорю. Да никакого переносного смысла. Речь идет о прямом смысле. Ну, слушайте, о прямом смысле сатанистов, в прямом смысле, с культом сатаны, со всеми дикими вещами, о которых, может быть, что-то отчасти мы слышали. Это не вызывает никаких сомнений. Потому что вот то развращающее... развращающие ветры, которые идут со всех сторон, всюду, на том же Западе, теперь у нас в России, вы ничем другим не объясните. Невозможно. Потому что даже человек грешный, все, он никогда не будет это пропагандировать, этой грязи. Зачем? А тут именно пропаганда идет, внушение идет, развращение идет, прям сознательно идет. Причем только попробуйте вы сказать слово «цензура». Вас съедят живьем. Где? Вся Европа, Америка поднимется на вас. Свобода и права человека. Им бы так хотелось бы ответить. Ну, все, свобода и права, дайте всем автоматы там. Все, кто хочет. Немедленно дайте. А почему запрещаете? Именно сатанизм является сейчас идеологом, к сожалению, нашей цивилизованной жизни. И это просматривается во всех направлениях. Идет уничтожение природы. Даже Америка не подписывает этого Киотского протокола. Да. Хотя идет просто уже беда, уже наступает. Нет, это экономически нам, видите ли, невыгодно. Да. Идет по всем направлениям. А возьмите у нас, когда построили эти гидростанции. Вы знаете, сколько море было страданий по одной Волге только. Сколько затоплено городов и сел. Я смотрел фильм, документальный, где показывают, как один старик в доме. Ему говорят, через полчаса мы пускаем плотину, выходите. Я здесь родился, я здесь и умру. Затапливает целые города и села. Это огромнейшее количество людей, которые своих нажитых мест переселили в какие-то бараки. Какой сатанизм! Причем результат от этих гидростанций или ничтожный, или нулевой. Ну, эксперты так, по крайней мере, говорили. Да. Так вот, в данном случае, значит, вот эти вот явления борьбы с браком, это явление жуткое, которое в конечном счете, естественно, приведет к своим соответствующим плодам, своим результатам. Я вам сказал об этом вот психологическом законе. Да, да, ну, вам требуется, наверное, подтверждение. Ну, я приведу хотя бы по памяти. Марк Подвижник преподобный говорит о том, что чрезмерное, как он говорит, стремление, или даже не стремление, а, ну, может быть, так, чрезмерно, идею, по крайней мере, такова, что чрезмерное наслаждение неминуемо приводит к тому, что человек старицею получает возмездие. Он говорит так, переживает старичные болезнования. Вот так. С чего это он говорит? Что вы думаете, так посмотрел, прикинул? Ничего подобного. Это видение природы человека. Старичные болезнования несут вот эти вот тенденции, это стремление к этим наслаждениям и так далее. А вот Кант, всем вам хорошо известный, все вы с ним пили чаи и кофеи, да, пока учились, да, в семинарии. Вот. Что он говорил? Кант, чем больше просвещенный разум, понимаете, интересная вещь, чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает удовлетворения и больше страданий. Вот такова основная его мысль.
Это же, об этом пишут все. И жалко, что психологи у нас очень мало говорят об этих вещах. Об этом бы надо трубить на весь мир, чтобы хоть как-то противостоять, нейтрализовать вот те ужасные тенденции, которые сейчас развиваются во всем цивилизованном мире с огромной силой. Я бы еще сказал, может быть, вспомнил, посмотрел, да, Флоренского. У него в «Столпе» очень хороший, дается небольшой такой, я бы сказал, сравнительный этюд, но посвященный как раз вот этому вопросу. И он прямо указывает на то, чем плох блуд. И он дает такой очень хороший образы и анализы, говорит. Что такое разврат? Это развороченность. Знаете, как ужасно смотреть на развороченное тело после какой-нибудь катастрофы. Отводит глаза. Картина потом стоит. Человек еще не скоро от этого может отвязаться от этой картины. Тем, кому открывалось видение души человеческой, говорят, что 100 раз хуже видеть развороченность души. Блуд разворачивает вот эту душу. Недаром, говорят, заблудился. Да? Ничего же слова, правда? Пошел в лес и заблудился. И кто только не попадал в это. Вот оно что такое. Не туда. Отступает человек от законов нашей природы, от естества человеческого. Заблуждается. В результате происходит развороченность души. Отвратительное явление. Кстати, иногда это видно даже на лицах, это даже отражается. Иногда, не всегда. Тела наши очень грубые, они не очень-то поддаются нашему душевному состоянию, но иногда все-таки это бывает видно. На некоторых физиономиях это сразу уже написано, что происходит там у него во внутрях. Вот в связи с этим... Мы о чем говорим? Мы, то есть, я говорю, христианство о чем говорит? Говорит, произносит то слово, которое сейчас вызывает ехидную улыбку у этих носителей сатанинской идеологии. Христианство настаивает всегда на целомудрии. на целомудрие. Сколько у святых отцов об этом написано. Спрашивают, чего тут особенного-то? Зачем оно нужно, целомудрие? Ну, почему это так плохо, в конце концов? Посмотрите, сколько написано. Блуд считается одним из смертных грехов. Блуд, прелюбодеяние. В чем? Ну, что ж такое? Причина? Причина очевидна. Целомудрие. Что такое? Это целостность. Целостность чего? Всего естества человеческого и тела в том числе. Целомудрие – это не означает речи только о теле. Нет. Ведь надо же понять, и это один очень важный тоже психологический закон. Слышите? Тоже закон. Ни одно дело, тем более дело греховное, тем более преступное, ни одно дело не совершается, если прежде оно не совершилось, и, может быть, множество раз. Где? В уме и в сердце. В уме и в сердце человека. То есть в душе человека. Это серьезнейший закон, закон, мысль. Это, оказывается, огромнейшая сила. Йоги говорят, что мыслью можно убить слона. Не знаю, можно или нет, они говорят. Но что убить человека можно, что разрушить себя полностью можно, это бесспорно абсолютно. Внешне все, респектабельный человек. Ничего, так сказать, не скажете о нем. Прям хорош. Внутри может весь быть, даже сказать невозможно, сгнившим дотла. От чего? Внешне ничего не продеретесь. Не обвините его ни в чем. Вся жизнь как на ладошке, под телекамерой. Заберитесь, попробуйте внутрь. А внешне можно быть вполне благоприличным человеком, а внутри сквернейшим. Великий закон, закон, на котором особенно наставит христианство, на его незыблемости, верности, истинности, действенности. Закон каков? Что любое внешнее дело, преступное, греховное и так далее, совершается не прежде, как человек уже в мыслях своих, в душе своей, в уме своем, в сердце своем совершает этот поступок много-много-много раз. Что называется, обкатывает его. Что думаете, Раскольников, помните «Преступление и наказание» Достоевского? Почитайте только и увидите, сколько у него возвышенных рассуждений, какое благо он принесет миру, если убьет эту несчастную старушонку, да, у которой деньги там в сундуке лежат, бестолку. Вот. Какое благо он принесет миру, сколько самооправданий, сколько идей, выработка планов и так далее. Мысль – это огромная сила, который действительно может убить человека. Почему, кстати, в аскетике одним из незыблемых правил, более того, я бы сказал, требованием, одним из требований просто является борьба с помыслами. Что значит в аскетике? Мы все в какой-то степени, все должны этим заниматься. Аскетика, потому что это наука просто о правильной человеческой жизни. И больше ничего. Не надо, знаете ли, сказать, о, где у меня там 101 этаж? Да ничего подобного. Вот. Даже не на первом этаже, а здесь. Мы все должны вести правильную жизнь. Если хотим, себе благо. Так вот, и в данном случае то же самое. Оказывается, борьба с помыслами – это является одним из необходимейших требований человеческой жизни. Следить за своими мыслями. Ни в коем случае не давать им свободы. Ни в коем случае. И скажу вам даже еще более, может быть, серьезную вещь. Вот когда это говорится, то мы думаем, о чем? Нельзя давать свободу каким мыслям? Ну, ясно, каким. Можно не называть. Не только это. Оказывается, все те подвижники, которые впадали в прелесть, они думали не о грязных вещах, а о таких чистых,
что сразу упадешь в обморок и оверьянки запросишь. Сразу и Христос у них, и Богоматерь, и весь рай, и все на свете. Вся святыня. Почему? Как с той стороны эта грязь приводит к грязным последствиям, поступкам, так здесь эта мечтательность приводит к тому, что человек уходит от реальности состояния своей души. Понимаете? Грязь в твоем доме, а ты в это время мечтаешь о сверкающих дворцах и весь живешь там, а на самом деле мыслями живешь, а твой дом весь в грязи. Так рождается прелесть. Поэтому борьба с помыслами, она предполагает не только борьбу с грязью, со всеми отрицательными будем называть помыслами. Нет, она предполагает также и борьбу с мечтательностью. Вы слышите? Ну, не знаю, может, будем, наверное, скорее всего, не удастся нам поговорить уже об этом. Поэтому я сейчас уже и хотя бы несколько слов. Мечтательность – это ужасная вещь. Она поражала множество подвижников. Именно это является, если хотите, самой гнилой стороной, что ли, западного подвижничества, вот этих католических подвижников. Они все впали в мечтательность. Кто в романтическую мечтательность, там какие-нибудь Анжелы, Катарины, Терезы, да. Кто вообще в мечтательность, то есть мечтательность о своем достоинстве? Кто? Кто? Мечтательность молитвы. И это одна из наиболее таких тонких вещей, которые, кажется, не придерешься. Если те вещи очевидны, и грязные, и превысокие, а мечтательность в молитве – это очень получает тонкая вещь, которую надо просто знать, что можно мечтать, что я молюсь, не молясь на самом деле. Я вам уже говорил, помните тогда об этой новой практике, которая появилась, не знаю, насколько она распространена, ну, на Афоне, но, по крайней мере, вот этот вот Харлампий, наставник молитвы, Иисусовый наставник, посмотрите, что рекомендует. Огромную скорость совершения молитвы. Я весь в молитве, вы слышите? Каждую секунду произношу молитву. Ни один бес не проскочит между словами молитвы. Ура! И сладость вот полилась у меня. Мечтательность в молитве – это соблазн жестокий, но, к сожалению, тонкий соблазн, который решительно осуждается святоотеческим наследием, опытом. Игнатий Брянчанин об этом прямо пишет, с огромной настойчивостью. Вы помните, мы говорили, что молитву Иисусову надо совершать неспешно. Делай прям паузу после каждой молитовки этой. С вниманием, благоговением, сокрушением. Хотите иногда, тоже полезно, с благодарностью и словословием Бога. Вот только когда она является молитвой. А здесь, когда мы начинаем, скорость сверкает четко. Лучше янтарные, конечно. Вот, ну, можно и уж такие бумажные или какие-то там льняные, неважно. Каждую секунду та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ах, красота! И тут еще сладость. И погиб человек. Причем как погиб-то? Кажется, аскет, подвижник. Молитвенник, люди приходят, всех назидает, кажется, чему? Я вам скажу, это запомните, пожалуйста, буду назидать прекраснейшим всем вещам. В одном только в молитве будет не так, все, погибло. Как веревка, знаете ли, вот из окна надо сбежать оттуда, туда вниз. Вся веревка прекрасная, а в одном месте одна ниточка только. И пропасть перед вами. Молитва – это самая сердцевина духовной жизни. Не случайно ей придавали такое огромное значение. Сам пост, оказывается, отходит. Все, вообще все отходит. Отходит, если не будет правильной молитвы. Кстати, монашество, почему и названо, это
подвиг умного делания, молитвы. Монашество без умного делания – не монашество. Понятно это? Не монашество. Как говорил преподобный Серафим Саровский, черные головешки. А головешки дымят, точат глаза. Не очень приятно. Почему во всех монастырях изначала учили молитве? Копаешь – молись. Рукоделием занимаешь – молись. На кухне работаешь. Понимаете, все работали в своей среде. Какие работы? Обратите внимание, какие все работы, которые позволяли при этом приучать себя к молитве Иисусовой. Вы слышите, какие вещи-то? Кажется, были послушания, и хозяйственные послушания. Какие? Они, все эти послушания, не были сопряжены с самой, может быть, страшной опасностью. Какой? Общение с миром. Общение с миром. Как только вы начали общаться с миром, все. Какая молитва? Чтобы получить непрестанную молитву, благодатную молитву, молитву, в которой произошло соединение ума с сердцем, требуются годы, годы постоянного труда. А здесь мальчишку какого-нибудь уже по всем городам и весям, потому что одели на него монашескую. Чему он привыкнет, скажите? Убивают буквально. В самом корне мы тогда убиваем монаха. Монашество – это умное делание. И без умного делания оденьте что угодно, хоть 10 схим на него. Нет монашества тогда. Это умный, к этому умному деланию требуется соответствующие условия. Условия требуются. Когда он должен работать здесь. Работать надо? Да. Физически надо трудиться? Да. Трудись. Вон, пеки просфоры. Правильно? Трудись? Да. Без, насколько возможно, без общения с миром. Общение рассеивает человека. Убивает самую суть у него. Так вот, видите, аскетика – это образ правильной жизни. Да. И она требует от каждого человека знания этих норм, этих законов жизни, без которых человеку очень трудно, если хотите, вести этот правильный образ жизни. Человек просто может совершенно уйти, даже, кажется, ведя внешний христианский образ жизни, на самом деле он может совершенно от него, я не знаю, ничего не остаться. Одна внешность. Внешне все будет, внутри весь сгнил. Самая страшная вещь. Уж лучше ты снаружи будешь гнилой, но чтобы внутри еще сохранилось у тебя понимание, что ты грешный человек, что ты негодный человек, чтобы ты мог хоть немножко покаяться. Еще один момент, о котором связан с нашей темой. Мы же с вами говорим мужчина и женщина, брак, семья. Когда особенно эта проблема встает? Естественно, в известном возрасте. Вот переходный возраст и поднимается. Что? Мне очень нравится фраза Владимира Сергеевича Соловьева, который такое написал: «И ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Вы помните, эрос – это божество, помните, божество, античное божество любви, когда в него вселяется эрос, пробуждается в природе человеческой тот этап, когда он подходит к поре вот этой зрелости, способной к вступлению в брак. И здесь начинается то, что у виноделов, вы знаете, винодела, когда вот начинается бурление, это все, вот так вот все бурлит.
То же самое начинает это в человеке. Это замечательная фраза. Верно, и ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в это время. Это действительно пора роковая. Ох, как важно здесь соблюсти себя, сохранить себя. Вы знаете, когда вот об этом этот вопрос затрагивается, вот невольно вспоминается жизнь Хомякова Алексея Степановича. Он писал с благодарностью, писал о своей матери, да, которая действительно сумела без назойливости, знаете, без фанатизма, без какого-то законничества, что это очень важно, я называю вот эти вещи, без этих вещей в то же время сумела привить ему и его брату, сумела привить чувство целомудрия. Более того, уже когда они стали, вот не знаю, сколько им лет, 16, я не помню уже сколько так, она даже, увидя, какие отношения их, видимо, отношения были действительно самые, ну, близкие просто отношения, родные отношения, она взяла с них даже клятву остаться верными своей будущей супруге. Кстати, скажу вам, брак Алексея Степановича Хомякова был, по отзывам всех современников его друзей, исключительным по степени той любви, которую они видели в этой семье. У нас осталось совсем 5 минут, и я хочу кое-что вам зачитать. Резолюция, принятая в январе этого года Европарламентом, этого года, это, если не ошибаюсь, прошлого, по-моему, 7-го года. Написано это или нет? Нет. Ну, вообще, это, по-моему, или в 7-м, или в 6-м году, но это не важно, правда, этот год только начался. Итак, резолюция, принятая в январе этого года Европарламентом, предписывает вести воспитание в школах в духе приятия гомосексуализма и даже фиксирует день в году, посвященный борьбе с гомофобией. Правда? Надо же воспитывать людей. Воспитывать же надо этих животных, которые не понимают, что они животные, скоты. Они думают, что они люди. Надо им показать, что они скоты. Будем день в году установим борьбы с гомофобией. В 2005 году Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Женщины и религия в Европе», в которой говорится: «Свобода вероисповедания ограничена правами человека». Понимаете ли, что это значит? Это утверждение ставит религиозную жизнь в подчиненное положение по отношению к правам человека. Кто устанавливает права человека? Вот мы с вами собрались, так, голосуем. 2 × 2 – сколько? Ну, 3,5, конечно. Кто за? 90% принимается. Вы понимаете, что это такое? Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Я с точки зрения своей веры считаю вот эти однополые связи развратом. Оскорбительные слова. И, будучи священником, епископом, не позволю производить над ними какие-либо священные, назову так, церемонии, священные действия. Отлучу от причастия до тех пор, пока он не прекратит эти связи. Ах, так? Под суд. Под суд. Права человека, говорит он, то, что может это делать. А вы здесь что, налагаете на человека
какие-то прещения под суд. Вы не имеете права говорить о том, что это есть зло, вы слышите? Вы этим нарушаете права человека. Вот уже какие вещи. Вот где предтеча духа Антихриста, вы слышите? Вот где печати уже, а не эти несчастные ИНН-ы. Вот оно. Любое, вы знаете что? Любые религиозные истины могут теперь оказаться под прессом чего? Все новых прав человека.
Мне уже говорили мои, ну, то из студенты, ну, бывшие уже студенты, они служат за границей, я не помню, кажется, в Финляндии, если я не ошибаюсь, ну, где-то в скандинавских странах, что там уже запрещена исповедь. Почему? Вы не имеете права лезть в чужую жизнь, в частную жизнь человека. Так? А у каких-либо там эпитемьях не смейте заикаться даже в мыслях. Потому что если компьютер уловит эту вашу мысль, то вам не сдобровать. Вы наступаете сапогом своим на личность. Какие могут быть прещения? То, что светский закон запрещает. Посмотрите, сколько запретов там. Вы только посмотрите. В одной экономической области сколько запретов. Тьма. Это можно, как только касается религии, не сметь. Вот идет борьба-то где с христианством. Вот где они, эти примитивы, шестерки и НН-ы. Диву даешься. Вот оно, борьба. Скоро исповедание Христа будет нарушением закона. Евангелие подвергнется запрещению. Почему? Потому что там очень много нехороших высказываний. Например, о евреях, например. Отнимется от вас царство и дастся народу другому. Или отец ваш сатана там и так далее. Это антисемитизм. Поэтому надо или запретить вообще Евангелие, или выбросить эти вещи. Вот, как сейчас делала католическая церковь, выбросив там из своей страстной пятницы там многие слова. Так? Что угодно тогда идет. Вы должны будете исправить Священное Писание. Выбросить, а может быть, что-то еще и внести. Но это не важно. Главное – выбросить. Все то, что не соответствует правам человека, свободам человека и если хотите, его пониманию человека самого как такового. Серьезнейшая вещь, друзья мои, что приняла парламентская ассамблея. Поэтому все то, что не соответствует той свободе, о которой она говорит, должно быть изменено. Вот. Правда, пока еще это есть только резолюция Совета Европы. Вы слышите? Ее положение еще не имеет юридической силы. Идется разведка боем. Слышите? Авангард пущен. Разведка боем. Пока еще закона этого для Европы нет. Но уже сама по себе эта резолюция в высшей степени симптоматично. Вот. ЮНЕСКО, что утверждает декларация ЮНЕСКО 2005 года, интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества. Форма варвара – это... Как всегда, это лукавая форма, но суть вам понятна. Прежде всего, интересы индивидуума, а не общественные интересы. Прежде всего. Что это значит? Все внимание обращено на отдельного человека. Общество само по себе, да, уже становится второстепенным. Да здравствует эгоизм. Всегда люди жертвовали даже собой. Ради чего? Ради блага народа. Вы слышите? Кто был героями-то? Кто страдал за свой народ, приносил себя в жертву. Теперь все перевертывается точно наоборот. Как, вы спросите? А очень просто. Вот мне из Америки звонит. Сейчас любой пятилетний ребенок, ну, я говорю, пятилетний, может, меньше уже, может подойти к телефончику и нажать кнопку. Меня папа или папа меня ударил. Тут же приезжает полиция, и начинается следствие. И если у ребенка, не дай бог, что-то осталось там, или ребенок настаивает, то это грозит колоссальными штрафами для этого папеньки, для этой маменьки, да, или тюремным заключением. Сейчас уже эксперименты проводятся уже и у нас в некоторых областях. К чему это приведет? К исполнению слов Христа Спасителя: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Осенью я был в Германии, мне вопрос задают, что нам делать. У меня сын 12 или 13 лет. Пропадает вот по ночам. Я узнаю, где и как, что они проводят. Отец идет к этим немцам, русская говорит, идет к немцам, идет, что делать? Давайте с детьми займемся. Реакция родителей немецких. Это она говорит, ну и что? Ну и пусть гуляют себе. Ну и пусть выпивают себе. А чего вы? Это их право. Вы слышите? Это в этом возрасте, когда ребенком уже куда угодно и что угодно он может сами сотворить, уже их право. Тогда дайте им пистолеты и автоматы, действительно. И это будет, вот это будет правильно. И они придут к папеньке и маменьке и скажут: папенька, мне сейчас нужно 1000 евро. Давай. Ах, не даешь? Вот к чему ведут. Причем это совершенно очевидно. Это же очевидно невооруженным глазом. Вы что думаете, там ничего не понимают? Такие глупые. То есть эти-то уже не понимают. А те, которые устанавливают такие нормы общественного поведения, прекрасно это понимают. Идет действительно, закладывается жуткая бомба внутрь общественной жизни. Вот к чему, каким последствиям потом приведут эти свободы. Ну, я-то говорил, конечно, о мужчине и женщине, о браке. Но дети-то это вследствие же брака, поэтому я об этом вам и сказал. Вы не подумайте, что у меня произошло нарушение логики в моей лекции. А то еще придут вам такие мысли, нехорошие мысли. Помолимся, чтобы их не было. Всего доброго.